Глава 3. Проклятие. Когда мы читаем некоторые псалмы, ненависть пышет нам в лицо, словно жар из печи. Иногда эта ненависть не пугает, но лишь потому, что смешна современному разуму. Примеры ненависти пугающей можно найти во многих местах, но самый ужасный, наверное, в псалме 108-м. Автор просит Бога, чтобы тот поставил нечестивого над его врагом, а «дьявол достанет одесную его» – стих 6. По-видимому, смысл здесь не совсем такой, какой привидится читателю-христианину. Дьявол – это обвинитель, быть может, доносчик. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех» – стих 7. Тут, мне кажется, речь идет не о молитве к Богу, а о мольбе, обращенной к человеку, к судье. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его». Псалом 108, стихи с 8 по 10 и 12. Еще ужасней один стих из прекрасного псалма о вавилонских младенцах, Псалом 136, стих 9. «И поистине бесовская утонченная злоба» в 68-м псалме, стих 23. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею». Примеры, вызывающие улыбку, если не смех, особенно режут слух в любимых псалмах. Так в псалме 142, после 11 стихов, над которыми «чуть не плачешь», вдруг приписка «Ах ты, чуть не забыл!» «И по милости твоей истреби врагов моих!» Еще простодушней совсем уж детский возглас. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого!» Псалом 138, стих 19. Словно автор удивляется, как это всемогущему не пришло в голову такое простое средство против зла. Самый чудовищный пример в одном из лучших псалмов, 22-м. «После злачных пажитей, тихих вод, твердой помощи посреди сей несмертные, мы натыкаемся на такие слова». «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих», то есть «я пирую, а они смотрят». Поэт не может, по-видимому, радоваться Божьим дарам, если эти гнусные враги не увидят их и не изойдут завистью и злобой. Вероятно, здесь меньше бесовского, чем в том стихе, который я цитировал раньше, но мелочность и пошлость такого чувства вынести невозможно. Конечно, мы можем просто не обратить внимания, отбросить эти стихи. Но, как ни жаль, они не вычленяются, они переплетены с поистине дивными строками. Если же мы все еще верим, что Писание священно, или хотя бы что христиане, читая веками псалмы, не действовали прямо против Божьей воли, если мы помним, что сам Господь непрестанно черпал из псалмов и образы, и слова, мы попытаемся извлечь пользу из этих стихов. Какую же? Сейчас я буду говорить не о всей пользе, а о части ее. Другую часть вы найдете в главах об иносказаниях. Кроме того, в этой главе речь пойдет лишь о пользе, до которой постепенно, очень медленно додумался я сам. Поначалу я твердо верил, верю и теперь, что нельзя думать так. Если такие фразы есть в Библии, значит, мстительность и злоба каким-то образом и благочестивы, и хороши. Однако нельзя и сделать вид, что ненависти тут нет вообще. Она есть, неприкрытая, гложущая, злорадная. Но мы согрешим, если станем оправдывать эту страсть в ком бы то ни было, а хуже всего в себе. Все дальнейшие рассуждения возможны только в том случае, если вы примете эти предпосылки. Как всегда, мне прежде всего помог как бы и вне религиозный опыт. Я вдруг узнал эти чувства. Все мы их знаем. Это досада, выраженная так свободно, бесстыдно, непристойно, как в наши дни ее выражают только дети. Конечно, я не подумал, что древние израильтяне жили без ограничений и условностей. Восточные древние культуры во многом условней, ритуальней, вежливее нашей. Но подавляли они не то, что подавляем мы. Они не скрывали злобы ради приличия и не боялись, что их назовут неврастенниками. Поэтому мы и видим здесь злобу, как она есть. Казалось бы, после этого я должен был обратить взор в собственное сердце. Действительно, весьма душеполезно делать такой вывод из злобных псалмов. Правда, мы и в самой страшной обиде не мечтаем о таких отмщениях. Жизнь наша спокойней, вернее, в некоторых странах она пока еще спокойней. Псалмопевцы жили среди ужаснейших казней, насилия, кровавых закланий, иногда человеческих жертв. Кроме того, повторю, мы лучше скрываем наши чувства даже от самих себя. «Что же», — говорим мы, — «он еще пожалеет». И нам кажется, что мы просто предсказываем, ничуть при этом не злорадствуя. Однако, читая о том, как псалмопевец лелеет свою обиду, узнать себя мы можем. Что ни говори, этот озлобленный, дикий, жалеющий себя человек очень близок нам. Да, душеполезно об этом подумать. Но я подумал о другом. Я увидел, что бывает, когда обидишь человека. Вот он, естественный результат жестокости. Слово «естественный» я пишу с умыслом. Благодать может смыть его, разум подавить, самообольщение скрыть от нас, это хуже всего. Но суть не в том. Если бросить спичку в опилки, они вспыхнут, хотя огонь можно сразу залить водой или затоптать. Так и здесь. Если вы грубы с человеком, или высокомерны, или пренебрежительны, он обидится. Вы введете его в искушение. Он станет из-за вас таким, каким был автор псалмов, когда писал те стихи. Может он и подавить искушение, но ведь может и не подавить. Если не подавит, если погибнет от ненависти ко мне, как же спасусь я сам? Я не только обидел его, я ввел в его сердце новый грех. Если этот грех его разрушит, это я соблазнил его, я искуситель. Незачем толковать о том, что прощать легко. Все мы помним старую шутку. Бросил курить? Это что? Я 100 раз бросал. Прощать трудно. Мы сотни раз вынуждены прощать одно и то же. Мы прощаем, умерщвляем досаду, а она оживает, как ни в чем не бывало. До 70 надо прощать не 490 обид, но одну единственную. А я ввел в чье-то сердце лишнюю обиду. У меня прекрасные к тому возможности, мне очень легко унизить человека. Если вы не преподаватель, не старшая медсестра, не судья, благодарите за это Бога. Встречая в псалмах проклятие, нельзя просто ужасаться. Да, проклятие ужасное, но подумаем не о том, как злобен псалмопевец, а о том, что его до этого довело. Именно такую злобу, согласно естественному закону, рождают жестокость и несправедливость. Отнимите у человека имущество, честь или свободу, и вы отнимете у него чистоту, а может, из-за вас он перестанет быть человеком. Не все жертвы кончают с собой. Многие живут, и живут они злобой. Тут мне пришла в голову другая мысль и повела меня совсем не туда, куда я думал. Псалмопевец реагирует на оскорбление естественно, но неверно. Казалось бы, можно сказать, что он не христианин и лучшего не знает. Однако объяснение это поверхностно и по двум причинам. первая причина. Судя по Писанию, иудеи лучшее знали. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя», говорит им Господь в книге Левит, глава 19, стихи 17 и 18. О восходе. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим подножию своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Глава 23, стихи 4 и 5. «Не радуйся, когда упадет враг твой», читали они в книге притчей Соломоновых. «И да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Глава 24, стих 17. «Никогда не забуду, как я был поражен, когда открыл, что слова апостола Павла – прямая цитата из той же книги. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его». Глава 25, стих 21. Это одна из наград тем, кто часто читает Ветхий Завет. Все больше и больше видишь, как много цитат из него в Завете Новом, как непрестанно наш Господь повторяет, продолжает, усиливает иудейскую этику, как редко Он вводит новое. Пока Библию читали многие, это прекрасно знали миллионы неученых христиан. Теперь об этом забыли, и людям кажется, что они чем-то умолят Христа, если докажут, что в дохристианском тексте есть что-нибудь предвосхищающее его слова. Неужели они думают, что он фокусник, вроде Ницше, выдумавший новую этику? Любой хороший учитель и в иудаизме, и в язычестве предвосхищал его. Все, что было лучшего в религиозной истории мира, предвосхищало его. Иначе и не может быть. Свет, просвещавший людей от начала, может разгореться, но не измениться. Вторая причина сложнее и удивительней. Если псалмопевцы так злятся, потому что они не христиане, резонно подумать, что у язычников мы найдем такую же или худшую злобу. Быть может, зная я лучше языческую словесность, я бы и нашел. Но в том, что я знаю, у нескольких римлян, у считанных скандинавов ничего подобного нет. Там есть похоть, там много грубой бесчувственности, там принимают как должное холодную жестокость, но нет яростной или, если хотите, упоенной ненависти. Конечно, я говорю об авторской речи. У разгневанных персонажей она бывает. Конечно, я говорю об авторской речи. У разгневанных персонажей она бывает. Поначалу кажется, что древние евреи были мстительнее и злее язычников. Не будь мы христианами, мы бы махнули рукой, подивившись, с чего это Бог выбрал такой неприятный народ. Но мы не можем. Мы знаем, что долг наш Израилю – непомерно, неоплатимо велик. Когда встречаешь трудность, надейся на открытие. Эта трудность стоит того, чтобы над ней подумать. По-видимому, в мире нравственном есть правило: чем выше, тем опасней. Обычный человек, потихоньку изменяющий жене, иногда плутующий, не нарушая законов, несомненно, ниже, чем тот, кто служит идее, подчиняя ей желание, выгоду и даже самую жизнь. Но именно из этих, высших, выходят страшные бесовские люди – инквизиторы, члены Комитета общественного спасения. Безжалостным фанатиком становится не обыватель, а потенциальный святой – тот, кто готов умереть за идею, готов за нее убивать. Чем больше ставка, тем больше искушение. Однако это не значит, что правы и праведны мелкие, плотские, суетные люди. Они не выше искушения, а ниже. Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны ехал вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору, они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они не сомневались, что это выдумки, пропаганда, призванная расшевелить войска. Но они не возмущались. Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления просто для того, чтобы получше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало, они не видели здесь ничего дурного. И я подумал, что самый яростный псалмопевец ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись сатанинской подлости, в которой заподозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужаснулись, они вообще тут подлости не видели, они считали, что так и следует. И это знак страшнейшей бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле. Итак, неспособность к гневу, особенно к тому гневу, который зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование хорошим. Даже если оно переходит в горькую жалость к себе, оно может быть неплохим симптомом. Это грех, но он показывает хотя бы, что человек не опустился ниже уровня, на котором такое искушение возможно. Евреи проклинали жесточе, чем язычники, потому что серьезней относились к злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за себя, но и потому, что обижать вообще плохо, неугодно Богу. Всегда, хотя бы на заднем плане, есть это чувство, а иногда оно переходит и на передний. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, и скажет человек: «Подлинно есть Бог, судящий на земле». Псалом 57, стихи 11 и 12. Это не похоже на гнев без негодования, на животную злобу человека, которому враг сделал то же самое, что он сделал бы врагу, будь он посильнее и попроворней. Не похоже, лучше, выше, но и к греху ведет худшему. Ведь именно оно, негодование, дает нам возможность освещать худшую из наших страстей. Именно оно позволяет нам прибавить «так сказал Господь» к нашим мнениям и чувствам. Наверное, именно это и значит произносить имя Господа напрасно. Но и здесь верен закон: чем выше, тем опасней. Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к Нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую душу, оно дает ей новые возможности и добра, и зла. Отсюда идут две дороги – к святости, любви, смирению, и к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной дороги нет – назад, к пошлым грешкам и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает нас лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего плохие религиозные люди. Из всех тварей хуже всего тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет, приходится принять эту цену. Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на своих врагов. Он не хочет смерти грешника. Бог не смотрит так на грешника. Он неумолим, как псалмопевец, но не к грешнику, а ко греху. Он не потерпит его, не попустит, не войдет с ним в сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку, если иначе ему не спасти свое создание. В этом ярость псалмопевца гораздо ближе к одной стороне истины, чем многие нынешние взгляды, которые тем, кто их исповедует, кажутся христианским милосердием. Она лучше, чем псевдонаучная терпимость, сводящая жестокость к неврозу, хотя бывает, конечно, и порожденная болезнью жестокость. Она лучше, чем доброта женщины-судьи, которая, я сам это слышал, уговаривала вполне сознательных начинающих бандитов бросить глупости. Когда после этого читаешь псалмы, вспоминаешь, что на свете есть нравственное зло, и Бог его ненавидит. Вот почему я сказал, что голос его звучит в тех строках, как бы ни искажал его инструмент. Можем ли мы не только учиться у этих страшных уроков, но и извлечь из них пользу? Мне кажется, можем, но об этом я поговорю в другой главе.